Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Дагестане убит подозреваемый в организации теракта в московском метро, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Калининграде проходит митинг с требованием возврата прямых выборов губернаторов. В Бушере состоялась церемония запуска первой иранской атомной электростанции. В Дагестане убит подозреваемый в организации терактов в московском метро, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет России. Магомед Али Вагабов оказался в числе 5 боевиков и их пособников, убитых сегодня в ходе спецоперации в селении Гунип. Жертвами взрывов в московском метро в марте этого года стали десятки людей. По данным правоохранительных органов, группировка под руководством Вагабова причастна к нападениям на милиционеров, представителей дагестанских властей и другим преступлениям. В Калининграде проходит митинг оппозиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвуют около 1000 человек. Это активисты КПРФ, движение «Солидарность», партии «Патриоты России». Среди требований – возврат прямых выборов губернаторов. Несколько дней назад стало известно, что действующий губернатор Калининградской области Георгий Боос, на отставке которого настаивала оппозиция, будет заменен на этом посту. Бооса нет в списке возможных кандидатов, представленном партией «Единая Россия» на выбор президенту страны. В Армении на неформальном саммите государств-членов Организации коллективного договора о безопасности ОДКБ проходит неофициальная часть встречи. Накануне, в ходе первого дня саммита, участники обсудили вопросы обеспечения безопасности стран-членов ОДКБ и механизмы реагирования на кризисные ситуации. Президент России Дмитрий Медведев, в частности, сказал:
надо признаться, что ОДКБ, даже при понимании того, что это относительно молодая организация, это реальная организация. Организация с существенными полномочиями, которая действительно влияет на развитие событий в регионе и ее ответственности. Что бы мы ни говорили, но совершенно очевидно, при наличии ОДКБ целый ряд негативных тенденций сдерживается.
Сказал Дмитрий Медведев. Президент Армении Серж Сарксян, в свою очередь, отметил:
сегодняшняя встреча является важным шагом в процессе дальнейшего развития системы безопасности наших стран и региона ответственности ОДКБ в целом.
Сказал президент Армении.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Бушер в Иране в присутствии представителей России и инспекторов Международного агентства по атомной энергии состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. Сообщается, что после этого началась загрузка ядерного топлива в реактор. Ожидается, что эта операция займет около недели. Станция начнет вырабатывать электричество осенью, когда будет присоединена к энергетической системе Ирана. В строительстве станции, которая продолжалась 35 лет, принимала участие Россия. Она также предоставила для АЭС в Бушере ядерное топливо и будет забирать ядерные отходы, чтобы предотвратить их возможное использование не по назначению. Страны Запада обвиняют Иран в стремлении стать обладателем ядерного оружия. В Тегеране заявляют, что цели его ядерной программы, в том числе эксплуатации АЭС в Бушере, исключительно мирные. Трое афганских полицейских погибли и несколько были ранены в пятницу на севере страны после того, как по ним был открыт огонь с вертолетов международных сил. По сообщению командования НАТО, полицейские сами вызвали подкрепление с воздуха после того, как попали под огонь боевиков, однако вертолеты по ошибке их обстреляли. В Варшаве обнародовано содержание переданных накануне Польше России 11 томов документов следствия по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Главный военный прокурор Польши генерал Кшиштоф Парульский заявил, что переданные России документы – это прежде всего протоколы допросов свидетелей, осмотр места катастрофы, результаты экспертизы фрагментов тел погибших. Говорить более детально о том, что находится в переданных нам из России материалах, мы сможем после их перевода на польский и сравнения с теми материалами, которые у нас уже есть, заявил генерал Парульский. Между тем оппозиция отмечает, что в документах нет главного.
Пакет, который został нам przekazany, не zawiera.
В переданном нам пакете нет самого главного. Протоколов идентификации останков жертв катастрофы. Родственники погибших сами говорят, что нет уверенности в том, кто действительно был похоронен.
Кто так направде там часто został похованы.
Заявил Антоний Матеревич, руководитель парламентской группы, занимающийся выяснением причин катастрофы. Прокуратура, однако, заверяет, что протоколы идентификации тел погибших будут переданы в Варшаву в течение месяца. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Площадь природных пожаров в России снизилась к сегодняшнему дню до 7 тысяч гектаров, сообщает МЧС. В начале августа огнем были охвачены более 100 тысяч гектаров. Сейчас режим чрезвычайной ситуации сохраняется только в Рязанской области. Сообщается также, что в Москве уровень смертности, возросший почти вдвое в период аномальной жары и смога от горящих подмосковных торфяников, в настоящее время вернулся к обычным показателям. За два месяца пожаров в российских регионах погибли более 50 человек, сгорели 2500 домов. Предварительный ущерб оценивается примерно в 12 миллиардов рублей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поблагодарил страны мира и международные организации, собравшие уже около 500 миллионов долларов на помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. При этом Пан Ги Мун отметил, что сбор средств необходимо продолжать, поскольку помощь предстоит оказывать в течение длительного времени. Число пострадавших от наводнений, оставшихся без крова или испытывающих острый недостаток продовольствия и медикаментов в Пакистане, сейчас оценивается в 8 миллионов человек. Напомним главные новости к этому часу. В Дагестане убит подозреваемый в организации терактов в московском метро, сообщает Национальный антитеррористический комитет. В Калининграде проходит митинг с требованием возврата прямых выборов губернаторов. В Бушере сегодня состоялась церемония запуска первой иранской атомной электростанции.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 21 августа, суббота. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главная тема нашей программы. В Калининграде проходит митинг против политики властей и за прямые выборы губернаторов. Присяжные второй раз оправдали обвиняемых в покушении на Анатолия Чубайса. В Армении проходит саммит ОДКБ. В городе Канске в Красноярском крае открывается фестиваль экспериментального кино. Эти и другие темы, а также экономическая панорама за неделю и новости науки в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Время свободы». Сегодня в Калининграде проходит массовый митинг против политики властей и за возобновление выборов губернаторов. После известия о том, что имени нынешнего губернатора Георгия Босса нет в списке претендентов на назначение главой региона на следующий срок, одно из прежних требований отставки Босса, сейчас представляется неактуальным. Но калининградская оппозиция уже давно не едина в своих требованиях. Кто именно вышел на митинг, с какими целями и лозунгами, сколько вообще митингующих. Об этом сейчас нам расскажет Максим Ярошевский, наш специальный корреспондент в Калининграде. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Митинг начался где-то полтора часа. Вот сейчас уже финальная песня звучит. Это песня Цоя «Мы ждем перемен». В общей сложности на этот митинг, не скажу, что это центр Калининграда, на окраинах Калининграда пришло порядка 1000 человек, хотя представители организатора этого митинга движения «Солидарность» говорят о 3000 человек, при этом ссылаются на данные, охраняющие это мероприятие милиции. Здесь собрались представители разных партий и движений, и левые, и правые, это «Солидарность», ЛДПР, очень много красных флагов коммунистов. Выступали по очереди представители этих движений и организаций партий, в руках держали такие вот лозунги, плакаты «Капитализм убивает наших детей, нашим детям нужен социализм», «Босс, я тебя люблю, уезжай в Москву», «Ваш бизнес еще не закрыли, тогда мы идем к вам», «Единая Россия». Очень много действительно высказываний именно против партии «Единая Россия», против правительства Владимира Путина. Здесь открыто люди скандировали «Долой Путина», «Долой правительство Путина», «Путина в отставку». Надо сказать, что изначально должно было это мероприятие пройти в самом центре города, около администрации Калининграда, но по двум причинам мы его отменили. Причины очень смешные и любопытные. Первое — это то, что на площади будет выступать Газманов, но Газманов, вроде говорят, отказался. А второе — то, что там будут сдавать кровь в помощь погорельцам, которые пострадали в результате пожаров, которые произошли в России. Действительно, достаточно агрессивные высказывания здесь говорились, и говорилось и о повышении налогов, и о повышении налогов на стоимость ввозимых иномарок, таможенных пошлин, налогов на ЖКХ. Люди проголосовали здесь за резолюцию и активнее всего кричали именно за снижение налогов на ввозимые иномарки. Ну и совсем уж тут оратор раздухарился, когда начал кричать, что «Долой Путина». Здесь все ему скандировали, хлопали в ладоши. И сейчас здесь все выстроилось на сцене целая очередь людей, которые готовы к этой резолюции добавить свои некие поправки, некие предложения. Потом эта резолюция будет сформирована и, видимо, собираются ее отослать президенту Дмитрию Медведеву. Студия.
Максим, вы сказали, что речи были довольно агрессивными. А как поведение людей и реакция правоохранительных органов?
Вы знаете, правоохранительные органы на удивление спокойны, и надо признать, что их здесь не очень много. Я вот от силы могу сказать, что этот митинг, на котором, ну, действительно, порядка 1000 человек присутствовало, от силы его охраняло, ну, может быть, 10-15 милиционеров, которые абсолютно спокойно относились к происходящему и, в общем, никак не реагировали. Единственный вот такой, может быть, такой не трагичный, а какой-то такой вот неожиданный тут случай произошел. Человеку пожилому стало плохо, он упал в обморок, и сразу же появилась скорая помощь, и его унесли в карету скорой помощи, и вроде все обошлось нормально.
Спасибо, Максим. В эфире «Радио Свобода» был наш специальный корреспондент в Калининграде Максим Ярошевский. Сегодня там проходит массовый митинг против политики властей и за возобновление прямых выборов губернаторов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Присяжные Мособлсуда во второй раз оправдали обвиняемых в покушении на экс-главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, совершенном в 2005 году в Подмосковье. Сам Анатолий Чубайс заявил, что хоть и не будет оспаривать вердикт присяжных, тем не менее не сомневается в том, что главный фигурант дела, полковник в отставке Владимир Квачков, хотел его убить. Ну, подробности того, как все дело происходило в суде и что делали минувшей ночью присяжные, вот об этом мы постараемся узнать от нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. Сейчас она в студии. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Вердикт присяжных по делу о покушении на Анатолия Чубайса был оглашен поздно ночью. Судья 6 раз возвращала коллегию в совещательную комнату, находя нарушение в оформлении опросного листа. Впрочем, суть вердикта от этого не изменилась. Присяжные пришли к выводу о невиновности всех 4 подсудимых, отставного полковника Генштаба Вооруженных сил России Владимира Квачкова, бывших военнослужащих 45-го полка ВДВ Александра Найденного Роберта Яшина и сына экс-министра печати России Ивана Миронова. Достоверными присяжные сочли лишь сам факт совершения покушения на Анатолия Чубайса, а также изготовление некими лицами бомбы и закупки оружия для обстрела автомобиля бывшего главы РАО ЕС России. Вместе с тем, своим вердиктом присяжные отвергли версию защиты об имитации покушения на Анатолия Чубайса. Тем не менее, адвокат Владимира Квачкова остался очень доволен вердиктом присяжных.
Мы победили. За нами была правда. Для прокуратуры софистика, подтасовка фактов, манипулирование фактами, жонглирование фактами, искажение фактов. Поэтому они проиграли. Они проиграют и в следующий раз. Я убежден, что на этом дело не завершится. Государство, как аппарат чиновников, как аппарат бюрократии, на этом не угомонится. Оно обязательно обжалует этот вердикт. Поэтому основная борьба у нас еще впереди.
В свою очередь, Анатолий Чубайс заявил, что не верит в невиновность Владимира Квачкова. «Я принимаю процессуальное решение коллегии присяжных, хотя у меня нет сомнений, что в реальной жизни Квачков вместе с остальными обвиняемыми пытались меня убить», говорится в его заявлении, распространенном среди журналистов. Подобным образом Анатолий Чубайс высказывался и 2 года назад, когда Квачкова и 3 других подсудимых впервые оправдали. Бывший глава РАО ЕС России заявил тогда, что присяжные оправдывают подсудимых, поскольку предвзято относятся к нему самому. Евгения?
Спасибо, Марьяна Тарачешникова была в студии программы «Время свободы». Напомним, что присяжные Мособлсуда во второй раз оправдали обвиняемых в покушении на экс-главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит подозреваемый в организации взрывов в московском метро. В Калининграде проходит митинг оппозиции с требованием возврата прямых выборов губернаторов. В городе Бушер в Иране состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 17 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу «С христианской точки зрения». Она будет посвящена тому, как заступаться за человека, который попал в беду. Ведет программу Яков Кротов. Программа «С христианской точки зрения» сегодня в 17 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Время свободы». В Москве сегодня проходит, можно сказать, проходил автопробег противников сухого закона за рулем. Инициатором автопробега стало неизвестное общество «Синих ведерок», группа автомобилистов, объединившихся вокруг идеи отмены привилегий на дорогах и синих спецсигналов мигалок как символов необоснованного преимущества на дороге. Теперь вот «Синие ведерки» выезжали на акцию против сухого закона для водителей и были, в общем-то, насколько мы знаем из сообщений информационных агентств, конфликты с милицией. Вот об этом мы сейчас узнаем от одного из организаторов автопробега, Дмитрия Платонова. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, коротко о том, что же у вас было с милицией, участников акции?
Нас останавливали всячески, пытались препятствовать пробегу, включали светофоры в режим, когда горит 3 секунды зеленый, потом загорается красный. И несколько человек пытались забрать, вот, например, нашего адвоката Сталина Гуревич, пытались забрать в ОВД для выяснения личности, потому что она якобы перешла дорогу, хотя на самом деле она просто вышла из своего автомобиля и оказалась на проезжей части.
Скажите, пожалуйста, вы все добрались теперь до финала? Можно сказать, что акция завершилась?
Да, акция завершилась. Кто-то отъехал раньше от нашего пробега, потому что пробег шел достаточно долго, 3 часа, вот, но большая часть, да, собралась на Бородинской панораме и сейчас потихоньку разъезжается. Все желающие дальше поедут на шашлык, вот, а кто-то, ну, а большая часть поедет по домам.
Спасибо большое, Дмитрий. В эфире «Радио Свобода» был Дмитрий Платонов, один из организаторов и участник акции протеста автомобилистов против сухого закона для водителей и против необоснованных привилегий на дорогах. Ну вот, кстати, что Дмитрий Платонов рассказывал нам о ходе акции ранее в одной из наших информационных программ.
Мы категорически против употребления алкоголя за рулем в любых дозах, но новый закон фактически направлен против трезвых людей, которые могут у них в крови оказаться по каким-то другим причинам. Алкоголь, например, так называемый эндогенный алкоголь, вырабатываемый организмом, или употребление лекарств, многие из которых содержат очень незначительные дозы алкоголя, но которые по новому закону, кстати, еще могут отобрать у водителей права. Мы устроили так называемые кефирные поминки, но хочу сказать, что основная цель нашего пробега – это все-таки борьба с мигалками, потому что общество «Синих ведерок» основной целью ставит борьбу с необоснованными привилегиями на дорогах, то есть с мигалками у чиновников. А кефирные поминки – это такая небольшая акция, разовая, призванная напомнить автолюбителям, что вступил в действие закон, согласно которому очень многих людей могут признать пьяными за рулем и, соответственно, отобрать права. Пробег проходит очень интересно. Сотрудники ГИБДД проявляют чудеса сообразительности и пытаются нас всячески не пустить на Садовое кольцо, перекрывая перед нами выезды.
Скажите, а сколько машин принимает участие?
Выехало более 20 машин. Колонна несколько разбита, потому что сотрудники ГИБДД изменяют режим работы светофоров. Зеленый работает очень коротко. Плюс перекрывают выезды на Садовое для машин с синими ведрами и открывают после того, как они проехали там, развернувшись в другую сторону.
Вы ощущаете, что привлекаете внимание своей акции не только сотрудников ГИБДД, но и граждан, которые на улицах? Как они реагируют на вас?
Конечно. конечно, очень позитивно реагируют, показывают большие пальцы вверх, сигналят, снимают на мобильные телефоны. Очень позитивно проходит.
В эфире «Радио Свобода» был Дмитрий Платонов, один из организаторов и участник акции протеста автомобилистов в Москве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и продолжает ее обзор российских еженедельников, который подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 23 августа подводит политические итоги лета 2010-го. Главный из них состоит в том, что пожары высветили все слабые стороны, выстроенные за последние 10 лет вертикали власти. Первопричиной катастрофического масштаба нынешних пожаров все-таки следует признать реформу российского лесного хозяйства, начатую после принятия в 2008 году нового лесного кодекса. Между тем, лесной кодекс принимался точно так же, как и большинство других законов в нынешней Госдуме, в полном соответствии с отведенной парламенту в рамках вертикали ролью безотказной машины для голосования. По-другому выстроенной Кремлем вертикали быть и не могло, ведь если законодательная власть является не самостоятельной ветвью, а лишь ответвлением исполнительной, то на нее неизбежно распространяется и логичное требование о том, что приказы начальства обсуждению не подлежат. В ходе героической борьбы с пожарами отчетливо выявилась и другая особенность российской вертикали власти – ее ориентированность на ручное управление. Лето 2010 убедительно подтвердило, что пока гром с федерального Олимпа не грянет, ни один руководящий мужик на местах креститься не начнет. Ведь проявление инициативы в рамках вертикали наказывается так же безжалостно, как и попытка за эти рамки выйти, подчеркивает журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский Ньюсвик» пишет, что глава Департамента собственной безопасности МВД Юрий Драгунцов предложил нетривиальный способ борьбы с коррупционерами. Он считает, что госслужащих нужно проверять на честность, провоцируя их взятками. К ним планируется подсылать особых посетителей, которые и будут искушать их деньгами. Взял – увольнение и пожизненный запрет занимать госдолжности. Никаких других уголовных или правовых санкций пока не предусматривается. Эта идея уже оформлена в проект внутриведомственного документа. Если юристы профильных институтов его одобрят, он может стать законодательной инициативой. Так милиционеры собираются бороться с чиновниками, которых им никак не удается поймать с поличным. Например, есть сигналы о том, что некий госслужащий берет взятки, но вот доказать это по каким-то причинам невозможно, объясняет официальный представитель департамента Андрей Московкин. Сначала люди дают деньги, а заявление пишут через несколько месяцев, когда поезд уже ушел. Милиционеры рассчитывают и на профилактический эффект. Чиновники испугаются, и в каждом посетителе будут видеть потенциального провокатора, предполагает журнал «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 23 августа сообщает о том, что в России стартовал проект по созданию универсальной карты, которая соединит в себе обычную банковскую карту и электронный идентификатор гражданина. Такая карта, безусловно, создаст конкуренцию международным платежным системам на внутреннем российском рынке безналичных платежей. Все платежные операции по данным картам будут проходить внутри создаваемой российской платежной системы. Если эта система получит эксклюзивные права на обслуживание внутрироссийских платежей, международные платежные системы получат очень мощного конкурента. Ведь универсальную карту хотят выдать всем гражданам, так что она будет содержать идентификационные приложения, своего рода электронный паспорт. До 2014 года эти карты будут выдавать желающим, а с 1 января 2014 и всем остальным, кто не успел оформить официальный отказ от ее получения. Если проект будет реализован и карты, которые выдадут каждому, можно будет расплатиться везде, государству удастся не только существенно снизить оборот наличных, но и усилить контроль над финансами граждан, подчеркивает журнал «Коммерсант. Деньги».
Полный запрет на экспорт российского зерна вступил в силу с 15 августа, напоминает журнал «Русский репортер». Предполагается, что он будет действовать до конца года и поможет сбить цены внутри страны. Между тем, реакция в мире показала, насколько заметным игроком на мировом зерновом рынке стала страна за последние годы. Решение о запрете экспорта правительство принимало, судя по всему, в очень нервной обстановке. По мнению экспертов, окончательное решение нужно было принимать уже после завершения уборочной кампании, понимая, сколько зерна собрали и действительно ли необходим этот запрет. Но поспешность решения правительства как раз и связывают с прогнозами на урожай, которые все лето стремительно снижались. Естественно, усилились страхи, что недостаток зерна не удастся покрыть даже из государственного интервенционного фонда. Между тем, внешняя реакция на решение Москвы последовала сразу. В первый же день зерно на мировом рынке подорожало на 8%, и на этом движение вверх не остановилось. Всемирный банк призвал другие страны-экспортеры не следовать примеру России во избежание мирового продовольственного кризиса. Президент Медведев дал понять, что сроки эмбарго могут быть и пересмотрены, иначе Россия рискует потерять позиции на мировом рынке зерна. Ведь как только первая волна паники в западной прессе прошла, стало ясно, что желающих сменить Россию на зерновом пьедестале достаточно, пишет журнал «Русский репортер».
Вы слушали обзор российских еженедельников. Его подготовил Алексей Кузнецов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 22 августа в Красноярском крае открывается 9-й международный Каннский фестиваль короткометражного экспериментального кино и видео. Этот конкурс проходит в маленьком сибирском городке Каннске с 2002 года. С подробностями Лиля Пальвелева.
Нетрудно догадаться, что город Каннск был выбран исключительно благодаря своему названию. Таким образом, когда произносится Каннский фестиваль, на слух не отличишь, о каком фестивале идет речь. О том ли знаменитом во Франции или о не самом крупном, зато очень веселом, в сибирской глуши. Ну а как относятся местные жители к ежегодному десанту кинематографистов-экспериментаторов? Слово арт-директору фестиваля Надежде Бакурадзе.
Встречают гостеприимно, провожают еще более гостеприимно. За 9 лет удалось все-таки сформировать свою аудиторию. Приходят на показы не только местные жители, но есть еще жители Красноярска, которые находятся в 300 километрах. Приезжают из Новосибирска, из Иркутска, Томска, из разных других городов, для которых 1000 километров на поезде – это, в общем-то, быстро, легко. Нам удалось сделать в отдельно взятом городе, городе Каннске, свободную территорию искусства, где не только эксперименты в кино и в современном искусстве, но мы сейчас уже сошли с экрана и делаем объекты паблик-арта на улицах города Каннска, открываем выставки. В этом году будет много художественных перформансов.
И это уже традиция. Так однажды, благодаря фестивалю, на центральной площади возник памятник неизвестному художнику. И вот комментарий корреспондента газеты «Каннские ведомости» Дмитрия Гришина.
Это памятник. Маленькая такая фигурка, ну, наверное, меньше метра. Центральная площадь обычно для чего используется? Люди ходят туда на работу по своим делам. И эта фигурка стоит прямо посередине этой площади, мешает проходу. И это вызывает недовольство местных жителей. Наверное, в темноте можно споткнуться, или кто-то спешит, можно случайно на нее задеть. По нашим опросам это вызывает какое-то такое неприятие, раздражение и всякие другие еще. Послефестивальный мусор и непонятная какая-то толпа понаехавших людей с таким не совсем, скажем, провинциальным менталитетом, все такое немножко вычурным. Все это жители наши вызывает немножко культурное невосприятие. Памятник этот сделан, я так подозреваю, это бетон, но может это и гипс, но скорее всего это бетон. Это такая невзрачная фигурка с такими расплывшимися достаточно чертами. Чем-то напоминает, вышел кто-то из тумана и сел на коленки в порыве творчества.
Скажите, а вот фильмы, которые показывают на Каннском фестивале, они похожи на этот памятник по стилистике?
Я бы сказал, да, похоже. Это, наверное, памятник, прямое продолжение этих фильмов. Местному населению то, что может касается России, это еще находит понимание. А вот когда иностранное что-то такое фильм, это за границей, это далеко, это не все так воспринимается однозначно, зачем это нам нужно. Ну, просто такая психология провинциального жителя. То, что ближе, то роднее, то более понятное.
Ну а теперь самое время сообщить о том, что покажут местным жителям и приезжим почитателям эксперимента в искусстве на этот раз. Во-первых, как сообщает Надежда Бакурадзе, почтят память великого мастера.
Федерико Феллини, которому исполняется в этом году 90 лет со дня рождения. Будем делать большую ретроспективу в Каннске, в лучшем кинотеатре города для всех жителей. В вечернее время ровно 8:30 будем показывать фильмы Феллини. Это в течение недели.
Во-вторых, подготовлена следующая конкурсная программа.
В ней участвуют авторы из 53 стран мира. Много будет всего еще. Это специальные программы. Гость Михаил Урбан из Польши, он будет показывать программу фестиваля, который проходит во Вроцлаве уже много лет. И это фестиваль независимого и любительского кино. Будут авторские показы. Приходите. Население 100 тысяч. Есть где жить уже. Раньше не было. Была гостиница «Сибирь» одна на город. Весьма впечатляюще. До сих пор, я думаю, ради вот этих ощущений вернуться в Советский Союз стоит там пожить. Зато дешево, 400 рублей в сутки. 250 тоже можно, только душно в коридоре будет. Но на самом деле сейчас там 4 гостиницы в городе, комфортные, хорошие. В общем-то, там все есть для того, чтобы остановиться, съездить во всякие замечательные места вокруг.
Завершится Каннское нашествие 28 августа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 слушайте на Радио Свобода итоги недели с Дмитрием Волчиком. Одна из тем – взрыв в Пятигорске. Город охвачен страхом. Итоги недели сегодня в 19:07. Ну а сейчас в Москве 15:30. Программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убит Магомед Алиб Вагабов, подозреваемый в организации взрывов в московском метро, сообщил Российский национальный антитеррористический комитет. В Калининграде проходит митинг оппозиции с требованием возврата прямых выборов губернаторов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвуют около 1000 человек. В Ростове-на-Дону прошел митинг обманутых дольщиков. В центре города собрались более 100 человек. Это представители 2500 так и не состоявшихся новоселов. Все они в свое время заключили договоры со строительным концерном «Вант», но остались без жилья и без денег. В городе Бушер в Иране прошла официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. АЭС начнет вырабатывать электричество осенью, когда будет присоединена к энергетической системе Ирана. Площадь природных пожаров в России снизилась до 7 тысяч гектаров, сообщает сегодня МЧС. Сейчас режим чрезвычайной ситуации сохраняется только в Рязанской области. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поблагодарил страны мира и международные организации, собравшие уже около 500 миллионов долларов в помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Президент Египта Хосни Мубарак принял приглашение президента США Барака Обамы прибыть в начале сентября в Вашингтон для участия в прямых мирных переговорах между Израилем и палестинцами. В Швеции выдан ордер на арест Джулиана Ассанжа, основателя интернет-сайта WikiLeaks, опубликовавшего секретные документы военного ведомства США о войне в Афганистане. В Австралии после парламентских выборов идет подсчет голосов. После обработки более 60% бюллетеней с небольшим отрывом лидирует правящая лейбористская партия.
В Москве 15:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Москва присоединилась к другим регионам России, установившим полный запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. В ближайшее время такие ограничения могут быть введены на всей территории страны. Но эксперты не считают, что это поможет властям бороться с пьянством среди населения. Подробнее на эту и другие темы в еженедельной экономической панораме. Ее представляет Иван Трифилов.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, снизился на 11% к уровню такого же периода 2009 года до 5 миллиардов 423 миллионов долларов. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в январе-июне составил 30 миллиардов 384 миллиона долларов. Это на 5,5% меньше, чем в первой половине минувшего года. Общий внешний долг России в первом квартале 2010 года сократился менее чем на 0,4%, составив к началу апреля почти 470 миллиардов долларов. Более 90% этой суммы приходится на долю компаний и банков, как государственных, так и частных, а оставшаяся часть – на долю государственных структур. В России к 18 августа, по данным Министерства сельского хозяйства, было собрано 40 миллионов 100 тысяч тонн зерна, на 14 миллионов 700 тысяч тонн меньше, чем на такой же день в 2009 году. При этом урожайность зерновых по сравнению с августом прошлого года снизилась более чем на 22% до 20,9 центнера с гектара. Власти Москвы временно до стабилизации цен приостановили закупку зерна в резервный продовольственный фонд, рекомендовав сделать то же самое частным мукомольным компаниям города. Сообщается, что зерно в регионе за последний месяц подорожало с 5,5 до 8 рублей за килограмм, что привело к росту цен на муку на 45%. Россия 16 августа сняла запрет на поставки в страну мяса птицы из США для большинства американских компаний в связи с выполнением ими российских требований. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозились в страну американскими компаниями. Государственная корпорация «Ростехнологии» рассчитывает в начале 2011 года подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству томографов с американской компанией General Electric, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов. Согласно предварительным договоренностям, достигнутым ранее, стороны получат в проекте по 50% участия. Московские власти с начала сентября ужесточают режим торговли алкогольными напитками крепостью более 15 градусов в ночное время. Формально запрет на их продажу с 11 часов вечера до 8 часов утра в столице действует и сейчас, однако по согласованию с префектурами на отдельные торговые точки он не распространяется. По данным Департамента потребительского рынка и услуг Москвы, на сегодняшний день разрешения на ночную торговлю крепким спиртным имеют примерно 800 магазинов или 6% от общего их числа. С 1 сентября им также придется остановить такие продажи, но уже с 10 часов вечера до 10 часов утра. Впрочем, как предполагает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис, потребитель от таких ограничений практически не пострадает.
Нормальные и умеренно пьющие люди будут покупать алкоголь днем, как это было в советское время. Я сам был уже взрослым человеком в советское время, и мы прекрасно обходились без ночных продаж. То есть здесь вообще никаких сомнений. Другое дело, что алкоголезависимые люди, те, кто пьет суррогаты, как пил, так и будет их пить. Те, кто из малоимущих, значит, пойдет ночью на водку, ему все равно предложит альтернативная система продаж эту продукцию, и он все равно получит водку.
Финансовые потери производителей алкогольной продукции от запрета ночных продаж, установленного уже в нескольких регионах страны, по оценке экспертов, также будут невелики. Однако этого нельзя сказать про магазины, ущерб которых, по словам аналитика инвестиционного холдинга «Финам» Максима Клягина, будет варьироваться в зависимости от их размера.
В крупном супермаркете или там дискаунтере с большим ассортиментом на долю ночных продаж алкоголя будет приходиться сравнительно небольшая сумма, в пределах, наверное, нескольких процентов от продаж, от общего оборота, да, в ночное время. В то же время в небольших магазинах, которые во многом ориентированы именно на продажу алкоголя в ночное время, имеют подобное разрешение от префектуры, если мы говорим о Москве, эта доля может быть заметно выше. Я так предполагаю, что 50%, может быть, даже и 80% от всей ночной выручки в день она может достигать.
Сторонники прекращения ночной торговли крепким спиртным утверждают, что такой запрет приведет к сокращению потребления водки за счет перехода населения на менее слабые алкогольные напитки, что, в свою очередь, в перспективе снизит уровень алкоголизации в стране. Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис с такими прогнозами категорически не согласен.
Говорят, население, может быть, ночью перейдет в связи с этим с крепкого алкоголя на пиво, вино и слабоалкогольные напитки. Не перейдет. Это совершенно разные продукты в России. Пиво вообще невзаимозаменяемый с водкой продукт. Вино в какой-то степени еще тоже, но для перехода на вино в России не созданы социально-экономические предпосылки. Вино слишком дорого стоит в России относительно зарплат и уровня жизни населения. То есть с этим еще работать и работать, хотя реально только вино в России может стать альтернативой алкоголизации населения и стать основой для изменения структуры потребления населения.
По словам Вадима Дробиза, данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что потребление алкоголя, прежде всего крепкого, в мире увеличивается, и никакие запреты или ограничения на его продажу эту проблему решить не могут. Однако в развитых странах за счет социальных программ по увеличению доходов и уровня жизни населения, улучшения медицинского обеспечения, доля алкоголезависимых людей в два раза меньше, чем в России.
В России 140 миллионов человек населения, 100 миллионов из них употребляют алкоголь. Это как во всех других странах, примерно 65%, 70% населения. Из этих 100 миллионов в России 70-75 миллионов – это нормальные, умеренно пьющие люди. 25-30 миллионов человек или 20% нашего населения – это как раз вот алкоголезависимые. Причем значительная часть из них пьет не просто водку, а пьет суррогаты, спиртосодержащие жидкости. Россия единственная страна, где малоимущие не имеют доступа к легальному алкоголю в силу его высокой цены. Бедность и нищета – вот основная причина алкоголизации России.
Ожидается, что к концу 2010 года запрет на торговлю крепкими алкогольными напитками в ночное время будет введен во всех регионах страны федеральным законом, а местные власти смогут лишь увеличивать временные ограничения, но никак их не сокращать.
Еженедельный выпуск «Экономической панорамы» представил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Семейство известных во всем мире журналов «Иллюстрированная наука» пополнилось русскоязычным изданием. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев побеседовал с редактором русской версии.
Издательский дом Banier Publications запускает российскую версию журнала Science Illustrated – «Иллюстрированная наука». Оригинальные издания выходят на датском языке уже более 25 лет, но в мире более известна американская версия журнала. В последнее время издательство Banier активно расширяет географию выпуска журнала. За последний год он стал выходить в Германии, в Австралии, готовый к запуску версии для Словении и России. О российском журнале «Иллюстрированная наука» рассказывает его главный редактор Александр Стариков.
Журнал будет 80 полос, выходить раз в 3 недели, такой необычный формат. Концепция полностью будет сохранена от датского журнала Illustrated Wetenskap. Журнал выпускается в 15 странах. Формат журнала, он такой весьма своеобразный, я имею в виду от наполнения. Оно очень хорошо иллюстрировано. И, в общем-то, главный упор в журнале на то, что ты его разглядываешь, и текст носит такой некий вспомогательный характер. То есть вот главная идея создателей журнала была то, чтобы о сложном рассказать как можно проще, доходчивее, разжеваннее. И поэтому вот чисто таких вот научно-популярных статей, к которым мы привыкли в наших российских журналах, здесь нету. Они все, в общем, достаточно сильно разжеваны в таком европейском формате.
Какие темы будут основными для нового журнала?
Тематика журнала охватывает фактически все научные отрасли. 4 темы присутствуют в каждом номере. Это медицина, космос, палеонтология, археология, история, география, путешествия. Ну и, соответственно, там какие-то, естественно, научные дисциплины тоже есть. Иногда потихонечку химии, физики и так далее.
А техника будет освещаться в журнале?
Конкретно вот о самой технике материалов больших нету, или они, скажем так, весьма специфического характера. Там это не машины, это не телефон, ничего. К примеру, там материал про добычу там экологически чистой энергии. Или, например, репортаж о том, как в каком-то научном центре в медицинском в Германии врачи обучаются на роботах. Ну, то есть вот у них робот заменяет пациента, и, соответственно, там напичканы датчиками и всеми делами, они принимают у него роды и так далее. Да, ну, то есть насколько это техника, ну, непонятно, это скорее технологии. В принципе, мы планируем далее расширять тематику журнала, то, что нам показали фокус-группы, то, что хотел бы увидеть российские читатели, в том числе технику тоже.
Чем журнал «Иллюстрированная наука» будет выделяться на фоне других российских научно-популярных журналов?
Мы немного из вот ниши там геопопулярной механики и так далее выходим, потому что у нас журнал полегче. Он скорее популярно-научный. То есть легкость восприятия материала, плюс его, скажем так, даже не то, что не глубокость, а то есть не копание вглубь, не требует специальной подготовки, да, то есть не нужно было в школе учить химию хорошо, физику, или там быть кандидатом наук, или вообще интересоваться этим. То есть это журнал скорее для всей семьи. Человек, который его купил, он его принес домой, бросил на тумбочку. Наша с вами задача какая главная? Популяризация науки. В современных условиях, когда все такое клиповое, мельтешащее, то есть народ, да, потихонечку, вот, как говорят, people хавает, привыкает к легкости информации. Вот она именно такая. То есть не подготовленная аудитория, этот журнал будет с легкостью воспринимать.
Вы сказали, что журнал будет выходить раз в 3 недели. Почему выбран такой нестандартный график?
3-недельный период жизни издания позволяет больше его продать, чем 4-недельный. Это в законах дистрибуции, вот действующие на рынке. Поэтому очень многие западные журналы выходят трехнедельным графиком. Мы даже остальные наши журналы хотели перевести на трехнедельный, но пока там вот по некоторым объективным причинам это мы не делаем. А здесь, поскольку родное родительское издание выходит именно так, то почему нет? Мы осуществили нашу давнюю мечту раз в три недели.
Будет ли журнал специально адаптироваться к российским условиям? Появятся ли в нем местные материалы?
Журнал у нас будет в этом году выходить полностью лицензионный, то есть российских материалов, ну, может быть, в качестве новостей какие-то вот мы будем вставлять. Подумывали о том, чтобы сделать мнение экспертов, но пока что-то я не вижу, скажем так, в первых номерах, куда их можно было бы воткнуть. Плюс не совсем понятно с контактами. То есть мы там сразу с Раен и Злоснана даже связались, но как-то обещали поддержку информационную, но пока тухло. Местный контент мы планируем, материалы, посвященные России, где-то в 2011 году уже запустить.
Важнейший вопрос для любого научно-популярного издания – обеспечение научной доброкачественности материалов. Вы, например, упомянули, что обращались в Российскую академию естественных наук, РАЕН. Но в ней, наряду с настоящими учеными, состоит целый ряд довольно сомнительных персонажей.
Изначально контент журнала, вот люди, которые в Дании его делают, они работают исключительно с признанными научными школами учеными. То есть там нету никаких вот этих вот товарищей, точнее они есть, но не в таком количестве, как в России, которые занимаются какими-то сенсационными вещами, которые не имеют к науке никакого отношения. То есть там достаточно выверенные вещи, ну, в мейнстриме именно науки, а не какой-то там сенсационности и так далее, то, что рядом. Когда российский будем контент делать, то, я вас уверяю, мы будем брать адекватные вещи.
А российские материалы, когда они появятся, будут представлять интерес для головного датского издания?
Почему нет? У нас замечательные партнеры, издательский дом Bonnier Publications, мы российский филиал. И, безусловно, мы будем наши материалы отсылать в Landscape, и они будут смотреть. Если им это понравится, оно вполне может появиться в основной версии иллюстрированной науки вообще без проблем.
В переводах научно-популярных текстов даже с английского языка часто встречаются грубые ошибки из-за того, что переводчик не вполне понимает предметную область. Как вы обеспечите научное качество перевода с датского языка?
Качество переводов, скажем так, мы будем обеспечивать. У нас будет дополнительно научный редактор, который будет работать с переводчиками, со знанием датского языка. У нас есть некий бонус в том, что мы глубоко в науку не зарываемся. Одно дело научная статья какого-то кандидата наук, другое дело, что это текст популяризированный, написанный для аудитории, соответственно, с общей лексикой. А какие-то отдельные, ну, скажем так, понятия, термины или еще что-то, они, их не так много.
Ну и напоследок личный вопрос вам, как главному редактору. Занимались ли вы прежде научно-популярной тематикой? Чем она для вас привлекательна?
Я раньше работал, выпускал замечательное такое издание «НГ Наука». Там работал и работает замечательный журналист Андрей Ваганов. Ну, потом просто мне всегда была интересна наука в школе. Постоянно участвовал в олимпиадах по биологии, по химии. И, ну, то есть это как бы вот тематика, которая мне всегда была интересна. Журналы читал в детстве, помню, у меня «Наука и жизнь» был настольный журнал. Сейчас это все всплыло, и слава богу.
Согласно официальной информации издательского дома Bonnier, стартовый тираж журнала «Иллюстрированная наука» составит 90 тысяч экземпляров. Первый номер должен появиться в продаже через месяц, 26 сентября.
С главным редактором русской версии журнала «Иллюстрированная наука» Александром Стариковым беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 47 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит подозреваемый в организации взрывов в московском метро. В Калининграде проходит митинг оппозиции с требованием возврата прямых выборов губернаторов. Активисты общества «Синих ведерок» провели в Москве автопробег против так называемого «сухого закона» для водителей. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Время свободы». Накануне вечером в Ереване открылась неформальная встреча глав государств, членов организации договора о коллективной безопасности. Одна из главных тем нынешнего саммита ОДКБ – меры по стабилизации ситуации в Киргизии. Неформальный саммит стран-членов ОДКБ завершится завтра. А с подробностями вчерашнего и сегодняшнего дней корреспондент «Радио Свобода» в Армении Лилита Рутюнян.
На пресс-конференции по завершении обсуждений, длившихся почти 2,5 часа, президент России Дмитрий Медведев заявил, что была достигнута договоренность о подготовке предложений по внесению изменений в уставные документы организации до официальной встречи Совета ОДКБ, которая состоится в декабре этого года уже в Москве.
Надо признаться, что ОДКБ, даже при понимании того, что это относительно молодая организация, это реальная организация. Организация с существенными полномочиями, которая действительно влияет на развитие событий в регионе и ее ответственности. Что бы мы ни говорили, но совершенно очевидно, при наличии ОДКБ целый ряд негативных тенденций сдерживается. Каждый из присутствующих может применить это к тем или иным конфликтам замороженным или проблемам, которые существуют в регионе ответственности. ОДКБ их много.
Но, тем не менее, все понимают, что в ряде случаев организация должна действовать быстрее и эффективнее, продолжил Медведев.
Я думаю, что мы самым внимательным образом, и здесь это тоже общая позиция, должны изучить опыт, который существует в других организациях, имеющих более длительную историю. Я имею в виду опыт Североатлантического альянса, Евросоюза, да и Организации Объединенных Наций. Поэтому этот опыт должен быть проанализирован, и я надеюсь, что секретариат организации обобщит его и представит для изучения.
Говоря о главной теме саммита, ситуации в Киргизии, Дмитрий Медведев отметил.
Серьезное внимание было уделено ситуации в Киргизии. И Роза Исаковна Атумбаева, другие коллеги выступили с весьма интересными сообщениями. Мы открыто обсуждали и то, что произошло, и то, какие уроки из этого должны быть извлечены. Чем мы можем сегодня помочь Киргизии и что сделать для того, чтобы в Киргизии возникло эффективно действующее государство.
Президент Армении Серж Саркисян в свою очередь заявил, что были намечены конкретные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества и взаимодействия в рамках ОДКБ.
Убежден, что полная реализация этих планов позволит вывести нашу организацию на качественно новый, более высокий уровень. Сегодняшняя встреча является важным шагом в процессе дальнейшего развития системы безопасности наших стран и региона ответственности ОДКБ в целом.
Хотя это не формальный саммит, но очевидно, что многие вещи, которые мы рассматривали сегодня, получат продолжение во время декабрьского саммита в Москве. В заключении своего выступления сказал Дмитрий Медведев.
Да, и последнее, о чем я бы хотел всех проинформировать. Мы договорились о том, что в декабре председательство ОДКБ перейдет к одному из членов ОДКБ, к Белоруссии. Президент Белоруссии выразил готовность принять его. Нас это очень радует, потому что это нормальное развитие организации и управление этой организацией.
Сегодня саммит продолжится уже в закрытом режиме в городе Севан, который находится в 60 километрах от столицы. Напомню, что в проходящем в Армении неформальном саммите лидеров стран-членов ОДКБ участвуют президент Армении Серж Саркисян, президент России Дмитрий Медведев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Роза Утумбаева и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Эльдар Тартюня для Радио Свобода, Ереван, Армения.
В эфире информационная программа «Время свободы». Министр здравоохранения Италии Ферруччо Фацио недавно начал кампанию борьбы за отмену ношения галстуков мужчинами в госучреждениях страны, поскольку, по его мнению, галстуки являются рассадниками бактерий и источником различных инфекционных заболеваний. Пока запрет коснулся только медперсонала. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Министр Ферруччо Фацио постоянно указывает на то, что галстуки невозможно стирать и стерилизовать, и поэтому они представляют угрозу для пациентов, контактирующих с медицинским персоналом. Согласно исследованию, проведенному Институтом Спалансани, В Италии ежегодно регистрируются до 7 тысяч смертей от инфекций, полученных в медицинских учреждениях. Поэтому итальянский министр начал борьбу с галстуками именно здесь. Однако, по мнению многих местных обозревателей, в дальнейшем запрет на ношение галстуков может распространиться на все государственные учреждения. Итальянская печать сразу же стала называть Фацио «министр-антигалстучник». В то время как министр демонстративно снимает галстук, кое-кто его демонстративно надевает. Маурицио Маринелло, некоронованный галстучный король, владелец самого дорогого магазина галстуков в Неаполе, недавно был выдвинут кандидатом от партии Берлускони на должность мэра Неаполя. Этот бутик на площади Виттория, которым Маринелло владеет сегодня, открылся в 1914 году и с тех пор открывается ежедневно в 6:30 утра, а в момент наибольшего наплыва покупателей каждому стоящему в очереди клиенту бесплатно предлагаются пирожное и кофе. Галстуки Маринеллы носили кинорежиссер Лукино Висконти и судовладелец Аристотель Анасис, многие американские президенты, начиная с Джона Кеннеди, все итальянские президенты и премьер-министры, включая нынешнего премьера Сильвио Берлускони. Страстным поклонником галстуков Маринеллы является также Михаил Горбачев и представители королевской династии Бурбонов. По мнению большинства неаполитанцев, представить себе этот город без магазина Маринеллы невозможно. Наиболее известный итальянский дизайнер галстуков Лука Рода, галстуки которого красуются на шеях самых влиятельных деятелей политики и культуры земного шара, назвал инициативу министра Фацио несусветной чушью и высказал сразу два встречных предложения. Выделить государственные средства на утилизацию галстучного хлама и создать специальный правительственный фонд для поддержки итальянской моды, включая галстуки. Рода назвал галстучный узел на шее мужчины персональным либидо, лишение которого посредством министерского циркуляра сравнимо, разве что, с кастрацией. Кстати сказать, только что Лука Рода определил, каким должно стать персональное либидо предстоящего осенне-зимнего сезона для миллионов мужчин. Вишневого цвета. Вот что думает по поводу дальнейшей судьбы галстука в Италии продавец специализированного галстучного магазина «Ла Корона» в центре Рима на улице Гамберо Рита Вентурини. Что означает для мужчины галстук и какова клиентура вашего магазина? И как вы оцениваете введение запрета на ношение галстука?
Наш специализированный магазин, торгующий галстуками, открылся в 1946 году. Галстуки – это товар, который всегда хорошо продавался и, думаю, всегда будет продаваться. Галстук – очень важный аксессуар мужской одежды, который отличает мужчину, придает ему вид и делает его элегантным. Я полагаю, что мужчине без галстука чего-то не хватает. Существует очень много видов галстуков. Классические, особенные. Для молодежи был создан галстук «Слим», особо модный. Могу сказать, что у нас очень много знаменитых клиентов, в том числе и журналисты, включая редакцию Первого национального телеканала, а также политики. Мы находимся в центре, поэтому кроме постоянных клиентов есть и случайные, которые, проходя мимо, останавливаются и заходят к нам. Большинство клиентов – итальянцы, которые доверяют нашему вкусу. Без галстука трудно себе представить мужчину. Невозможна элегантность без галстука. Немыслимо запретить мужчинам носить галстуки. Думаю, что это просто невозможно. И, кроме того, это отдает дурным вкусом. Есть определенные профессии, при которых ношение галстука является необходимостью.
Какие это профессии?
Например, сенат. При входе в сенат как сенаторы, так и посетители должны обязательно быть при галстуке. Поэтому мне кажется странным, чтобы не сказать немыслимым, запрет на галстуки. Надеюсь, что этого никогда не произойдет.
Но ведь есть страны, где нет галстуков.
Мы видели, как иранцы отменили галстуки, и их официальные лица приходят на заседание ООН без галстуков, в то время как им следовало бы их надеть. Это этикет. Совершенно справедливо. Необходимо соблюдать общепринятые правила. Конечно, мы не хотим разделить судьбу иранцев, потому что это дурной вкус и отсутствие элегантности.
Рассказывала продавец специализированного магазина по продаже галстуков в Риме Рита Вентурини. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Закончилась программа «Время свободы». Над ней работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов.
Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода. Итоги недели с Дмитрием Волчиком начнется в 19 часов 7 минут по московскому времени. И вот некоторые темы итоговой программы. Взрыв в Пятигорске. Город охвачен страхом. Калининградский губернатор впал в немилость. Для белорусских избирателей сняли новую серию «Крестного батьки». Итоги недели с Дмитрием Волчиком сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Ну а по окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут на Радио Свобода «Кавказский час». Ну а я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.